За те 105 лет, что прошли со дня рождения Маяковского, хоть о нем писали разное. Одни его без меры восхваляли, другие столь же без меры оплевывали. Это уже говорит о том, что фигура эта была чрезвычайно неординарная, потому что людей, которые не обладают выдающимися дарованиями, и, так сказать, и не возносят, и не оплевывают. Я бы хотел обратить к Маяковскому слова, обращенные им когда-то к Пушкину. «Я люблю вас, но живого, а не мумию. Навели хрестоматийный глянец». Но вот по мере возможностей я постараюсь стереть с него как хрестоматийный глянец, так и те плевки, которыми его в изобилии покрывали в свое время. «Славьте меня! Я великим не чета! Я над всем, что сделано, ставлю нигель! Никогда ничего не хочу читать! Книги? Что книги? Раньше я думал, книги делаются так. Пришел поэт, разжал уста и сразу запел вдохновенный простак: пожалуйста. А оказывается, прежде чем начинает петься, долго ходишь, размозолив от брожения, и тихо барахтается в тине сердца глупое вобло воображение. Пока выкипячивают рифмами пиликая из любвей и соловьев какое-то варево, улица корчится без языка, ей нечем кричать и разговаривать». В этом отрывке из одной из самых замечательных его вещей, из «Облака в штанах», Маяковский как бы сформулировал две особенности своего творчества, как он их сам понимает. Во-первых, он декларирует, что он человек не книжный. Во-вторых, претендует на то, чтобы быть поэтом улицы. Скажем прямо, что и то, и другое не совсем так. Насчет некнижности Маяковского, ну, конечно, он особенного образования не получил, как он сам свидетельствовал в поэме «Люблю». Меня ж из пятого вышибли класса, пошли швырять в московские тюрьмы. Все это так. В его комнате лодочки на Лубянском проезде почти нет книг. Правда, можно сказать, что книги наверняка были в квартире Бриков в Гендриковом переулке, где он жил большую часть своей жизни. Но вот в комнате лодочки действительно их было мало. Причем он сам способствовал легенде о себе, что он человек не книжный. И несмотря на то, что вот та же самая Лилия Юрьевна Брик говорит о том, что он знал наизусть почти всего Евгения Онегина полностью, читал весь третий том Блока от первой до последней страницы в том порядке, в котором эти стихи там напечатаны, и многое другое. Но нам известно, что он и Сашу Черного чуть не всю первую книгу сатир наизусть знал. Но сам-то он мог писать, например, так. В 908 году сидел в Бутырской тюрьме. Читал там Анну Каренину. Выпустили. Так и не знаю, чем у них там у Карениных дело кончилось. Событие это было в 908 году, а автобиография, которую я цитирую, написана в 23-м. Прошло 15 лет. За 15 лет, конечно, можно было вполне дочитать Анну Каренину и узнать, чем там дело кончилось. Да я думаю, что он и дочитал, что это все относится к области чистейшей бравады. Или, например, интересен его ответ на анкету, которую Корней Иванович Чуковский в свое время предлагал многим тогда видным писателям и поэтам. Анкета была о Некрасове. И в ней был такой вопрос: не было ли в вашей жизни такого периода, когда поэзия Некрасова была для вас ближе и дороже поэзии Пушкина и Лермонтова? Многие своеобразно отвечали, но в данном случае речь идет о Маяковском. Он-то ответил так: не сравнивал, ввиду полного неинтереса к двум вышеупомянутым. Это все было из области, так сказать, эпотели буржуа, раздражать обывателя. Мы знаем, что он Пушкина и знал, и любил. Вот такую маску он на себя в свое время напялил. Но это касательно книжности. Что касается поэзии улицы, то я думаю, что Владимир Владимирович Маяковский поэтом улицы не стал. потому что он не был человеком улицы. Улица, особенно московская, это такое весьма своеобразное явление. Недавно вот по радио «Свобода» была передача о московских послевоенных дворах. Маяковский не был человеком этой улицы. Высоцкий был, например. Я не сравниваю в данном случае дарование. Дарование Маяковского громадно. Я вовсе не собираюсь как-то сопоставлять их. А Куджава мог бы назвать себя поэтом улицы, потому что он везде про свой Арбат писал. А что касается Маяковского, то он был поэтом города. Но это не совсем то же самое, что поэт улицы. Ну, например, у него, у молодого были такие стихи, которые по своему происхождению вовсе не уличные, а скорее именно книжные. Это похоже на французских поэт Муди, проклятых поэтов. Откуда у Маяковского, допустим, знание вот этих французских проклятых поэтов, когда мы достоверно знаем, что никаких иностранных языков он не знал, по-грузински свободно разговаривал, потому что он в Грузии родился и вырос. В стихах вот ранних чувствуется влияние вот этих французов, чувствуется влияние Уолта Уитмена. Откуда? Он в молодости дружил с футуристами, с Бурлюком, Бенедиктом Лившицем. Они оба, безусловно, очень хорошо знали вот этих французских поэтов. Так что и Рембо, и Бодлера он мог слышать от Лившица или от Бурлюка. Ну вот, например, чем вам не Рембо с Бодлером? Улица провалилась, как нос сифилитика. Река сладострастья, растекшаяся в слюни. Отбросив белье до последнего листика, сады похабно развалились в июне. Я вышел на площадь, выжженный квартал, надел на голову, как рыжий парик. Людям страшно. У меня изо рта шевелит ногами непрожеванный крик. Но меня не осудят, но меня не облают, как пророку цветами устелют мой след. Все эти с провалившимися носами знают, я ваш поэт. Как трактир мне страшен ваш страшный суд. Меня одного сквозь горящее здание проститутки, как святыню, на руках понесут и покажут Богу в свое оправдание. И Бог заплачет над моею книжкой. Не слова, судороги, слипшиеся комом, и побежит по небу с моими стихами под мышкой и будет, задыхаясь, читать их своим знакомым. Вот такой ранний Маяковский. Если у него появляется какой-нибудь натюрморт, то это непременно либо дома, либо корабли. Хоть всего Маяковского перелистайте, вы не найдете у него ни описаний природы, ни пейзажей. А вот такое в изобилии. Простыни вод под брюхом были, их рвал на волны белый зуб. Был вой трубы, как будто лили любовь и похоть медью труб. Прижались лодки в люльках входов к сосцам железных матерей. В устах оглохших пароходов горели серьги якорей. Это тоже заставляет нас произвести какую-то параллель с Владимиром Высоцким. У того ведь тоже есть песенка про два корабля, где он относится к этим кораблям как к живым людям. А более поздний Маяковский тоже написал, вот, например, такое стихотворение. «Перья облака, закат расконарейте, опускайся, летней ночи гнет. Пара пароходов, говорит на рейде, то один моргнет, а то другой моргнет. Что сигналят, напрягаю я морщины лба, красный раз угаснет, и зеленый. Может быть, любовная мольба, может быть, ревнует разозленный, может, просит, красная Абхазия, говорит советский Дагестан, я устал один по морю лазая, подойди сюда и рядом стань. А в ответ коварная она:
как-нибудь один живи и грейся. Я теперь по мачте влюблена, серый коминтерн, трехтрубный крейсер.
Все вы бабы, трясогузки и канальи, что ей крейсер, дылда и почкун? Поскулил и снова засигналил: кто-нибудь, пришлите табачку. Грустно здесь, нехорошо и мокро.
Здесь от скуки отсыреет и броня. Дремлет мир на Черноморский округ. Синь слезищу морем оброня.
Это уже Маяковский 20-х годов. Но тоже тема о кораблях, как о живых людях. В очень короткий срок он заявил о себе как о громадном таланте. Можно сказать, что за первые 3 года своей жизни он занял уже такое прочное место в поэзии, которое у него отнять был бы никто не в состоянии. При такой ситуации можно было не надевать желтых кофт и не стараться перехамить публику. То есть реклама такого рода ему, в общем, была совершенно не нужна. Кстати, насчет этой пресловутой желтой кофты. Она была вовсе не желтая, а оранжевая в полоску, но так уж утвердилась за ней название желтой кофты. Разве это не похоже на красный жилет Теофиля Готье, который тот надел на первое представление Эрнани Гюго? Тоже от французов все идет, тоже все совершенно литературное. В молодости он сблизился с футуристами, которые очень ему помогли во многом. Они рекламу-то сперва себе большую делали. Познакомился где-то в коридорах училища живописи, ваяния и зодчества с Давидом Бурлюком. Давид Бурлюк был одноглазый, как я. Он на него уставил свой лорнет, и Маяковский, который не любил таких вещей, рявкнул: «Что это вы на меня уставили свои буркалы?» Тот ему сказал: «Во-первых, у меня не буркалы, а бурлюкалы. А во-вторых, я вижу, что вы поэт, давайте познакомимся». Мы познакомились. Бурлюк очень опекал Маяковского, он сразу в нем угадал значительную фигуру. Какой-то мерзавец и дурак в какой-то статье написал, что Бурлюк был эксплуататором Маяковского. В чем же эта эксплуатация заключалась? В том, что Бурлюк давал ему ежедневно по 15 копеек на то, чтобы тот не пропал с голоду, не вынужден был заниматься поденщиной, чтобы он имел больше времени для писания стихов. Бурлюк такую возможность имел. Он часто стал выступать с Бурлюком и с его друзьями. Вот тут у меня книга сегодня. Я очень жалею, что в этой книге, по, так сказать, чисто физическим причинам, не оказалось 2 глав, которые я бы хотел, чтобы они там были. Нет главы о Хлебникове. Но о Хлебникове есть книги, есть все. Еще больше мне жалко, что нет книги о Бенедикте Лившице. Бенедикт Лившиц был вообще блестящий человек, талантливый поэт, переводчик высочайшего класса. Он выступал вместе вот и с Бурлюком, и его братьями, и с Бенедиктом Лившицем, и с многими другими. Чаще всего они выступали в «Бродячей собаке». Было такое литературное кафе. Оно находилось на площади искусств, примерно там, в Петербурге. Там, где памятник Пушкина, а не Кушинский, стоит. Наискосок от него. Однажды Лев Никулин описывает такой эпизод в своих воспоминаниях. Кафе как кафе, разная публика там за столами, ели, пили, разговаривали. На сцену кто-то выходил, публика их почти не слушала. Устроитель концерта, когда пришла очередь выходить на сцену Маяковскому, сказал: «Владимир Владимирович, вы видите, что за публика? Не будут ведь слушать». «Я не будут», сказал Маяковский. «Будут». Вышел на сцену и уставился глазами Василиска на эту жующую публику. Когда публика немножко растерялась и стихла, он рявкнул во всю мощь своих легких: «Нате! Через час отсюда, в чистый переулок, вытечет по человеку ваш обрюзгший жир. А я вам открыл столько стихов шкатулок, я бесценных слов мот и транжир. Вот вы мужчина, у вас в усах капуста, где-то недокушенных, недоеденных щей. Вот вы женщина, у вас белило густо, вы устрицей смотрите из раковин вещей. Все вы на бабочку поэтиного сердца сгромоздитесь грязные в галошах и без галош. Толпа свиреет, будет тереться, ощетинит ножки стоглавая вошь. А если сегодня мне, грубому гунну, кривляться перед вами не захочется, и вот я захохочу и радостно плюну в лицо вам. Я бесценных слов транжир и мод». Лев Никулин говорит, что после этого публика начала помаленьку разбегаться. Я думаю, что вряд ли, потому что те, которые ходили в «Бродячую собаку», специально ходили для того, чтобы их эпатэ. Александр Николаевич Вертинский в своих воспоминаниях пишет, что Маяковского бросали из зала пустые бутылки. И вот он, Вертинский, человек от природы очень ловкий, ловил эти бутылки и отправлял обратно в публику. Не знаю уж, так это было или нет, но атмосфера скандала в «Бродячей собаке» царила всегда. И вряд ли она кого-нибудь удивляла. Борис Леонидович Пастернак очень высоко ценил Маяковского, считал его очень большим поэтом. И даже в своем очерке «Охранная грамота» он написал так: «Вершиной поэтической участи был Маяковский». Потом, правда, свое отношение к Маяковскому по разным причинам Пастернак переменил. В другом очерке автобиографическом, уже не в «Охранной грамоте», а в «Людях и положениях», он пишет так: «Позднейший Маяковский, начиная с «Мистерии Буф», непонятен и недоступен мне. До меня не доходят эти неуклюже зарифмованные прописи, эта рифмованная политграмота, изложенная так тупо и неостроумно. Это Маяковский никакой, несуществующий. И очень странно, что никакой Маяковский стал считаться революционным». В этих же «Людях и положениях» есть еще одна пастернаковская знаменитая фраза: «Маяковского стали вводить насильственно, как картофель при Екатерине. Это было его второй смертью, в ней он не повинен». Так ли это все было на самом деле? И действительно ли мы можем только раннего Маяковского как-то возвеличить, а про позднего сказать словами Пастернака? Я думаю, Борис Леонидович во многом все-таки был неправ. Конечно, мощь своего поэтического голоса Маяковский иногда расходовал совсем не на то, на что бы следовало расходовать. Это верно. Он, в общем-то, сошелся с большевиками еще в начале Первой мировой войны. Есть известная его запись: «Вопроса принимать или не принимать для меня не было. Моя революция. Пошел в Смольный, работал». Так оно и было на самом деле. С большевиками он сошелся еще раньше. В поэме «Война и мир», например, есть вполне такие пораженческие строки. А большевики ведь тогда были за поражение России в мировой войне. Они считали, что война империалистическая должна перерасти в войну гражданскую. И для этого, значит, немцы нас должны расколотить. Своеобразная, конечно, такая точка зрения. Только у Маяковского в «Войне и мире» тоже вполне с этим соответствуют строки. «Никто не просил, чтобы была победа Родине начертана. Безрукому огрызку кровавого обеда на черта она». В этом роде он писал и потом. Империалистическую войну он решительно осуждал. Сам-то он от нее спасался в какой-то автомобильной роте, которая на фронт не шла. Срочно выучился чертить и был чертежником в этой автомобильной роте. В общем, можно его понять. Все это затеяно, так сказать, по инициативе толстосумов. Зачем мы должны за них погибать? В этом роде у него и позже кое-что было. Его упрекали очень часто за то, что он писал всякого рода плакаты и агитки после революции. Но, между прочим, он писал их и до того. Например, у него в 14 году такой плакат был. Тогда было тоже нечто вроде «Окон Тасс» или «Окон Роста». «Отвалилось у Вильгельма штыковое рыжеусие, как узнал лукавый шельма о боях в Восточной Пруссии. Положив на квинту профиль, говорит жене Виктории: пропадает наш картофель на отбитой территории». Это неплохо и даже забавно. Но Сильвинский однажды сказал Маяковскому: «Знаете, Владимир Владимирович, писать так, как сейчас пишете вы, это все равно, что делать барабаны из красного дерева». К сожалению, таких барабанов из красного дерева он наделал более чем достаточно. Когда-то, году в 57-м, была забавная история здесь, в Свердловске. Корреспондент вечернего Свердловска поместил там заметку, который в пух и в прах разнес несколько рекламных плакатов. Вот, мол, какие бездарные рекламные плакаты по Екатеринбургу развешивают. Вроде «Сажа горит, пожаров тысячи, трубы от сажи чище». И еще привел несколько вот таких же двустиший. Я возмутился и написал тогда в вечерку: «Товарищи, такие вещи все-таки надо проверять. А то вы почти по адмиралу Шишкову можете сесть в макроступ. Потому что все стихи, которые цитирует ваш корреспондент, принадлежат перу Владимира Владимировича Маяковского». Я допускаю, что это не шедевры его, не принадлежат к алмазному фонду его поэзии. Там корреспондент еще в конце какое-то собственное кособокое двустишие припаял. Что-то вроде поэта приличнее найти не могли бы. Дорогие мои, куда приличнее? То, что я не сочиняю, пожалуйста, можете открыть 10-й том его собрания сочинений и на таких-то страницах все разруганные вами двустишия найти. Конечно, он всякой литературной поденщиной занимался после революции очень обильно. Но, между прочим, в это самое время, в начале 20-х годов, были написаны и поэмы «Люблю» и «Про это», которые нельзя не отнести именно к шедеврам Маяковского. Когда было столетие со дня его рождения, то очень много в газетах было всякого материала. И вот спросили профессора Нью-Гемпширского университета, поэта и философа Льва Лосева, надо ли Маяковского преподавать сейчас в школах. Лев Лосев сказал, да, безусловно, надо. Потому что сейчас, по словам недавно ушедшего от нас философа Алана Блума, исчезло из поэзии то, что ее животворило, высокая любовь. Все это заменяется, так сказать, рутинным сексом. А у Маяковского в его поэмах именно высокая любовь. Поэтому молодежь должна знать и поэмы «Люблю» и «Про это», и «Облако в штанах», и «Флейту позвоночник», и многое другое. Потому что это настоящая высокая поэзия. А вот что касается детских стихов Маяковского, то их он считает, давать детям не надо. Вспомним, например, хотя бы сказку о Пете толстом ребенке и Симе, который тонкий. Дряни Петя и родители, общий вид их отвратителен. Ясно даже и ежу, этот Петя был буржуй. Несколькими строками раньше было сказано, Пете 5, а Симе 7 и 12 вместе всем. Получается, возбуждается ненависть к 5-летнему ребенку. Помилуй Бог, каким он может быть буржуем, кто бы ни были его родители. Мало ли кто у кого был родитель. Сергей Владимирович Михалков был первым советским подхалимом, а сын его, Никита Сергеевич, недавно выступает по телевидению, на всю Россию заявляет, что он столбовой дворянин и монархист. Мало ли, так сказать, кто родители и кто дети. Так что насчет этого я вполне согласен. Тут еще высказывалось в печати мнение, что русский поэтический и художественный авангард подготовил тоталитаризм, в этом его глубокая вина. Тот же Лев Лосев сказал совершенно блестяще. Никоим образом. Потому что авангард по самой сути своей антиконформен. Действительно, авангардисты приветствовали революцию, приветствовали утопию. Но тоталитаризм – это то, что приходит после революции и вместо утопии. По-моему, сказано, как на граните вырублено. Так что не будем упрекать Маяковского за то, что он был охвачен иллюзиями своей эпохи. Это сейчас мы все очень умные, все понимаем через столько-то лет. А тогда кто-нибудь может сказать, что он все понимал? Да вряд ли кто-нибудь может. Наум Каржавин, и тот, допустим, в 40-е годы был совершенным ленинцем, даже поклонником Сталина в 47-м. Тогда все считали, что наступает светлое будущее, и кто за него не борется, тот плохой человек. Это всеобщая иллюзия была. Не надо возлагать вину за это на одного Маяковского. Сейчас, вот, например, когда наступила пресловутая перестройка, и как грибы после дождя на каждом углу появились вот эти самые ларьки, так мне невольно лезли в голову строки Маяковского. А буржуазия? Что делает она? Ни тебе сапог, ни ситец, ни гвоздь. Она из мухи делает слона, а потом продает слоновую кость. Как будто он предвидел появление всех этих хопров, МММ и тому подобное. Во времена НЭПа ведь жуликов такого масштаба не было. Как будто предвидел, что такое появится. Или вот сапоги почистить, миллион, состояние. Раньше б дом купил, и даже неплохой. Привыкли к нулям. Даже до Луны расстояние советскому жителю кажется чепухой. Сейчас, правда, в этих миллионов 3 нуля отрубили, но совсем недавно мы все были миллионерами. Мне вспоминается по этому поводу одно письмо Волошина, где он пишет, мне надо вносить налог за дом, а у меня в кармане всего 18 миллионов. Тогда это была такая плевая сумма, просто куча бумажек.
Маяковский свою эпоху отразил. Всякий поэт улавливает вот то, что носится вокруг, и по мере возможностей отражает это в своем творчестве. Маяковский этому условию удовлетворял вполне. Он, может быть, больше был в плену этих иллюзий, чем кто-нибудь другой, но не будем, опять же, ему это ставить в вину. Это сейчас у нас с вами такое впечатление о Маяковском, как о поэте, которого навязывали насильно. А между прочим, при жизни его никто никому насильно не навязывал. Знаменитые слова, что Маяковский был и остается лучшим, талантливейшим поэтом нашей эпохи. Это ведь товарищ Сталин произнес после смерти поэта. А при жизни его отравили ужасно, считали чужаком. Тогда был такой термин «попутчик». То есть считалось, что есть пролетарские поэты, а есть попутчики, которые пока им по дороге с пролетариатом, а как только случится какое серьезное событие, они в сторону уйдут. Маяковского это ужасно возмущало. Он писал: «Мне скучно здесь одному впереди. Поэту не надо многого. Пусть только время быстрее родит такого, как я, быстроногого. Мы вместе пойдем дорожной пыльцой. Одно лишь желание пучит. Мне скучно. Желаю увидеть в лицо, кому это я, попутчик». В самом деле, конечно, происхождение у него было отнюдь не пролетарское. Отец его был столбовым дворянином, о чем он даже в стихах писал. «Столбовой отец мой дворянин, кожа на руках моих тонка. Может, я стихами выхлебаю дни, так и не узнав токарного станка». И не узнал, конечно. У него есть послание пролетарским поэтам, которые его третировали как попутчика. Кому он там обращается? К Светлову, к Багрицкому. Багрицкого нет, он из другой оперы. К Светлову, к Уткину, к Безыменскому. Если посмотреть их родословную, то эти ребята и близко к рабочим не стояли. Все они были местечковые ребята в основном. Как сказал Сельвинский в одном своем стихотворении: «Люмпен-кустариат, мельчайшая буржуазия». Так что тоже они были не оттуда. У него есть целое послание пролетарским поэтам, где он, например, пишет так. Вот сейчас, конечно, эти стихи, может быть, худо воспринимаются. «Я мерю по коммуне стихов сорта. Коммуна душа потому влюблена, что коммуна, по-моему, высочайшая высота, что коммуна, по-моему, глубочайшая глубина». Возьмите это же самое послание пролетарским поэтам, и через несколько строк вы увидите. Коммуна – это место, где исчезнут чиновники и где будет много стихов и песен. В такую коммуну можно быть влюбленным. Он сам понимал, что все это не то, и наступает совсем иная эпоха. Ну, во-первых, чиновники нигде и никогда не исчезнут. Сейчас, я думаю, еще гораздо больше, чем было при НЭПе. Чиновники при всяком нормальном государстве нужны. А вот стихов и песен тогда, в 20-е годы, становилось все меньше. Маяковский-то это понимал хорошо. Есть один рассказ Юрия Анненкова, с которым он встретился в Париже, художник, который был его знакомым по куокале. Они сидели с Маяковским в каком-то парижском кафе, и вдруг Маяковский сказал: «Какой я теперь поэт? Я чиновник!» И по щеке его покатилась слеза. Когда подошедший официант испуганно посмотрел на него, Маяковский сказал: «Ничего, ничего, это я косточкой подавился». Есть еще более разительный парижский рассказ, его привел Бенедикт Сорнов в одной из своих книг. Художник Николай Гущин, которого Маяковский когда-то хорошо знал, там, в Париже, оказался волею судеб, заброшенный туда превратностями гражданской войны. Он всей душой стремился вернуться в Советскую Россию, и как его не пускали? Тогда пускали кого-то, пускали, допустим, Куприна или еще кого-нибудь столь же крупного. Вертинского пустили в 43-м году. А так никого из эмигрантов обратно не пустили. Когда в Париж приехал Маяковский, Николай Гущин прибежал к нему, сказал: «Володя, помоги». Володя спросил: «Чему, Коля?» «Хочу вернуться на родину». «Зачем?» «Хочу вместе со всеми строить новую жизнь». Маяковский грустно похлопал его по плечу и сказал: «Брось, Коля, гиблое дело». Это примерно 28-й год. Так что он уже хорошо понимал, что куда-то не туда все летит. Один наш свердловский поэт замечательные строки написал: «Представить все могу,
но Маяковского в 37-м представить не могу. В самом деле, если бы ему довелось дожить до 37-го года, не сносить бы ему головы. Он-то считал себя равновеликим советской власти и поэтому могущим позволять себе все, что другие не позволяли. Он мог, например, в стихах назвать Карла Маркса Карлой Марлой, совсем как какой-нибудь Юса Лешковский. Мог написать: в коммунизм из книжки верят средние. Мало ли что можно в книжке намолоть. Такие строки никому другому не простили. Через несколько лет не простили бы и ему. С ним уже ничего было не поделать, он уже забронзовел. Он уже стал классиком после смерти. Он чувствовал, что вот к нему такое отношение среди многих. В общем, и справа, и слева к нему плохо относились. Я когда-то мечтал прочитать книжку Шенгели, которую ругательски ругали. Называли ее обязательно гнусной, скверной книжонкой. Книжка называлась «Маяковский во весь рост». Кто-то мне говорил, что недавно ее чуть ли не репринтно издали. Я осуществил свое желание. В 1992 году вся эта статья полностью была напечатана в журнале «Вопросы литературы», 11-12, двойной номер, за 90-й год, а подписчикам он поступил в 92-м году, этот номер. Вот так что я ознакомился с этой книжкой Шенгели. Я очень люблю и уважаю Георгия Аркадьевича Шенгели. Это замечательный поэт, талантливый переводчик, хотя несколько такой скованный в манере. Книжка действительно продиктована бешеной злобой. То есть он там отказывает Маяковскому во всем. Не то что в таланте, а даже в мастерстве. Но это уж такой перегиб, что дальше некуда. Если эту книжку сейчас издали репринтно, я думаю, зря сделали. Потому что для литературоведов напечатана эта вещь. А широкой публике такое превратное представление о Маяковском иметь не следует. Есть, правда, еще книга Коробчаевского, не так давно вышедшая. Коробчаевский – умный и талантливый человек. Он сам покончил с собой, как Маяковский. Так что я не буду с ним сводить счеты. Хотя он, конечно, собрал у Маяковского все, за что его можно, так сказать, ткнуть носом во что-нибудь. Бог с ним, с Коробчаевским, я его осуждать за это не берусь. Тем более, что вообще-то, в отличие от книги Шенгели, все написанное у Коробчаевского – чистая правда, к сожалению. Тот же Лев Лосев отозвался о книге Коробчаевского так. На просьбу Маяковского к большеловому химику в поэме «Люблю» «Воскреси, свое дожить хочу». Коробчаевский как бы отвечает ему: «Я тебя воскрешу, я тебя так воскрешу». И действительно, очень злая книга. Конечно, Маяковский делал очень много такого, чего ему простить, в общем, по человеческим меркам и нельзя. Вроде ответа на одну довольно поганую записку в зале. ГПУ вам на это ответят. Негоже поэту прятаться за спину могущественной организации. Некрасиво. Еще некрасивее, по-моему, например, вот такой выпад, изображая плакатного буржуя с пузом и в цилиндре. Буржуй, ну во! Он там такие строки себе позволяет. В афишу в окне театральных касс, тыкая ногтем лаковым, он дает социальный заказ на дни Турбиных Булгаковым. Он вообще терпеть не мог МХАТа и Станиславского и высказывался где-то в одном из своих выступлений: все нормально, начали с дяди Вани и тети Мани, окончили Белой гвардией, туда им и дорога. Однажды он играл с Булгаковым, Маяковский, в бильярд. Вообще, надо сказать, что он был страстным игроком и в карты, и в бильярд, и во многое другое. Это многое объясняет его психологии. Поставивши все на карту, он шел до конца. Он был страстным человеком и игроком. Так вот, играя с Булгаковым в бильярд, он ему довольно ехидно заметил: вот, Булгаков, написали вы «Белую гвардию», поставили ее в МХАТе, сейчас денежки получите, дачку себе построите. На что Булгаков ему грустно сказал: Владимир Владимирович, не у меня, ни у вас никогда не будет никаких дач. Придет ваш Присыпкин, герой пьесы «Клоп», и на моих и на ваших костях воздвигнет себе хоромы. Маяковский грустно помолчал, а потом сказал: а ведь верно. Так что понимал он все. Просто продолжал играть ту же самую роль в той же шкуре, в которую он влез. Вылезти из нее было трудно. шкура уже приросла к телу.
Маяковский очень много ездил по Союзу. Вот его импресарио Павел Ильич Лавут написал об этом книжку очень неплохую «Маяковский едет по Союзу». Надо сказать, что Маяковский был великолепным актером. Лучше него никто не читал его стихи. И кроме того, он еще и конферансье был прекрасным. Так что он сам вел свои концерты, отвечал на разные записки, весьма остроумно иногда. Этот самый Лавут пишет о том, что Маяковский очень болезненным человеком был. Всем кажется, что он такой здоровенный дядя. У него почему-то бесконечно были какие-то странные гриппы. У него совершенно не было иммунитета. Читаешь этого Лавута, через страницу приехали в такой-то город, Маяковский заболел. Такое отсутствие иммунитета тоже, может быть, говорит о каком-то душевном саморазрушении. Это иногда бывает. Я изучал карту путешествий Маяковского по Советскому Союзу. И меня очень поразило то, что почему-то он никогда не был ни в Кутаиси, ни в Багдаде, где он родился. Хотя Грузию он любил. Александр Кушнер о нем как-то заметил, что поэзия Маяковского во многом объясняется тем, что он родился в Грузии, а грузинская речь похожа на клокотание горных рек, где звуки рождаются не во рту, а прямо в горле. Маяковский знал и любил грузинский язык. Однажды был такой забавный эпизод в Америке. Значит, он приехал в какой-то американский город, выступал там. И кто-то, значит, как он потом рассказывал поэту Симону Чиковани, какая-то белогвардейская сволочь, выступила с речью на английском языке, которого Маяковский, естественно, не понимал. Мне немножко странно, какую речь он рассчитывал услышать, приехав в Америку. Он пишет потом вот эти воспоминания Симон Чиковани. Маяковский сказал, я не растерялся, и ответил речью на грузинском языке, которого уж вовсе никто не понимал. Война и революция разбросали разных людей по белому свету. Неожиданно для Маяковского какой-то кудлатый дядя с галерки вдруг свесился и крикнул «Кацо! Винхар! Ансайтанхаро!» То есть по-грузински «Парень, кто ты такой? Откуда ты взялся?» Ну, Маяковский радостно ответил ему «Кутатури, вар! Кутатури!» То есть я из Кутаиса. В Кутаисе, тем не менее, он никогда не был со своими выступлениями. Ну, в Багдаде я могу понять. Там почти никто не говорит на русском языке. Если говорят, то, во всяком случае, не читают русских поэтов. И когда это село переименовали потом в Маяковский, жители считали, что это в честь отца Маяковского, лесничего Владимира Константиновича. Того они знали и любили, а про поэта и слыхом не слыхивали поди. Единственное место в Грузии, где он в 1927 году побывал, это был Тбилиси. В Тбилиси он выступал с концертами, что свидетельствует о широте души Маяковского. Он там сказал, что несколько минут назад получено сообщение, что умер поэт Федор Сологуб. Мы привыкли к потерям и легко с ними миримся, а Федор Сологуб был замечательный писатель. И после романов Достоевского в русской литературе вряд ли были произведения, равные его «Мелкому бесу». Должен был Маяковский по всем правилам на дух его не принимать, этого Сологуба. А он, кто его поставлял, сказал о нем такие добрые слова. И про Вертинского, кстати. Юрий Олеша подтверждает, что Маяковский считал Вертинского настоящим поэтом. В доказательство приводил строчку из одного романса, который никому не известен. «Аллилуйя, лиловая птица смертельных молитв». Настоящий поэтический образ. Маяковскому, я считаю, что очень не повезло, что он в своей жизни связался с семьей Бриков. Я вовсе не хочу солидаризироваться со всякими там Воронцовыми и Колосковыми, которые опубликовали в свое время в «Огоньке», не в коротишевском «Огоньке», еще в сафроновском. Несколько достаточно пакостных статей, любовь поэта, трагедия поэта. Кто-то из них, кажется, Воронцов, был референтом Суслова. Поэтому он смог добиться того, что в музее Маяковского даже имя Бриков не поминалось. Известная такая книга Маяковского про это, где на обложке фотомонтаж Родченко с портретом Лили Брик. Помните, в поэме «Хорошо». В зелени ласки выходили глазки, больше блюдца смотрят революцию. Действительно, больше блюдца. Так не было этой книги на выставке. Я спросил экскурсовода, почему здесь нет ни упоминания, ни портретов Бриков? А он мне сказал, потому что она не содействовала его творчеству. Тогда вот было именно так. Несколько слов об этих самых бриках. Маяковский их назвал своими душеприказчиками в своем известном письме. Там буквально есть фраза: «Стихи отдайте брикам, они разберутся». Но насчет того, как они разбирались с его стихами, я думаю, для всех авторитет Николай Иванович Харджиев, замечательный текстолог, скончавшийся несколько лет назад в Амстердаме. Он сказал, что текстология собраний сочинений Маяковского ужасна, потому что этим занималась Лилия Юрьевна Брик, которая делать этого не умеет. Я не буду присоединяться к этому суждению, но я думаю, авторитет Харджиева достаточно значителен. Но что касается Осипа Брика, то в свое время ходила эпиграмма. Вы спросите, кто такой Осип Брик? Исследователь русского языка? А на самом деле он просто шпик, исследователь ВЧК. Недавно я нашел подтверждение этому в совершенно нейтральном источнике. В воспоминаниях человека, который не ругает Брика, наоборот, выражает ему благодарность. Это Бронислава Рунт, свояченица Брюсова, сестра его жены. Однажды одного приятеля Бронислава Матвеевны Рунт замели по облаве. Ему грозила высылка. Кто-то сказал, что вот вы же знаете Маяковского, обратитесь к брикам, они помогут. Она пришла к брикам туда, в Гендриков переулок. Лилия Юрьевна ее очень тепло встретила. Сказала: да, конечно, Ося вам поможет. И через несколько дней этого человека выпустили. Ося это мог. Тогда это могли немногие. Я не буду вслед за Воронцовым и Колосковым там собирать все сплетни о том, что это была за жизнь «менажа труа», как говорят французы. Может, и не было никакого «менажа труа». Тем более, что сам Маяковский сказал в предсмертном письме: «Пожалуйста, не сплетничайте, покойник этого очень не любил». Не будем. Но несколько слов надо сказать. Она его ужасно мучила. Она была женщиной с ужасным характером. И, может быть, она и действительно не способствовала его поэтическому творчеству. А, впрочем, говорят, что жемчуг рождается от боли. Так что он бы не написал, наверное, поэмы про это, если бы не Лилия Юрьевна Брик. Как на человека-то они на него оказали тяжелое влияние. Одно время Маяковский редактировал журнал «Лев». Очень странный журнал. Редакторами были Маяковский, Асеев, Осип Брик. И там из номера в номер утверждалось, что поэзия вообще никому не нужна. Когда Осипа Брика спрашивали: ну хорошо, Осип Максимович, утром газета, а вечером? А вечером, сказал Брик, вечерняя газета. Сильвинский по этому поводу ехидничал: когда ж и от поэзии спешите отказаться, в рифмах пышных, как бал драгун, то это смешнее, чем вступление зайца в общество любителей заячьих рагу. Действительно, замечательные поэты руководили и утверждали, что поэзия вовсе не нужна. Отголоском этих мнений есть у Маяковского: хорошо у нас в стране советов, можно жить, работать можно дружно, только вот поэтов, к сожалению, нету, впрочем, может, это и не нужно. Поэт считает, что может, это и не нужно. Немножко странно. Так что там тоже Брик, вот в этом самом «Леве». Пастернак тоже участвовал в этом журнале. Потом не выдержал и ушел, хлопнув дверью. Сейчас мы думаем, что его насильственно внедряли, что он, так сказать, атаки бронзовый классик был. Все это не совсем так. В свое время даже такая поэма, как Владимир Ильич Ленин, находилась в спецхране. Ее людям не выдавали. Почему, сейчас даже трудно понять. Львиная часть этой поэмы, конечно, погонные метры рифмованной политграмоты. В последние годы жизни он постоянно катался по заграницам и, в общем-то, писал довольно плоские агитки. Недаром Саша Черный написал на него эпиграмму: «Красный бард из полпивной, гениальный, как оглобля, от Нью-Йорка до Гренобля мажет дегтем шар земной». В это же время он, конечно, написал и свое стихотворение «Домой», которое тоже неоднозначное, в котором есть и совершенно страшные строки. «Я хочу, чтобы надо мной времен комиссар с приказанием нависал. Я хочу, чтобы в конце работы завком запирал мои губы замком.